это радио «Комсомольская правда». Меня зовут Дмитрий Делинский. Вместе со мной в студии доктор технических наук Сергей Кобин. Сергей Викторович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Мы продолжаем цикл программ под общим названием «Фарватер». Это разговоры. Разговоры о том, что нужно сделать для того, чтобы будущее России было светлым и успешным. Сегодня говорим о монополизме. Обсуждаем решения властей, которые, возможно, были приняты достаточно давно. Решения, которые принимаются прямо сейчас, которые в итоге вызывают вопросы, массу вопросов. Но для начала давайте начнем с игры «Монополия».
Я думаю, и вы, и я, мы все играли в эту игру. Я, кстати, у меня хорошо получалось играть в игру «Монополия». Там можно было скупать земли, можно было скупать строения, можно было скупать фабрики. И за счет продвижения по этим строениям, фабрикам и так далее, ты получал определенные преференции.
В итоге финальная задача игрока — захватить все.
В итоге финальная задача — захватить все или как можно больше, чем, например, занимались и занимаются Ротшильды. И цель была у них управление миром. Цель задачи игры в монополии — научить детей получать финансовый результат. Но так ли это с точки зрения здравого смысла, и хороша ли сама по себе монополия, и к чему она ведет? Это хороший вопрос, и ответ на него мы можем получить, например, в дискуссии нашего Рогозина, который заведует Роскосмосом, который бывший вице-премьер, и Илона Маска, который моделирует электромобили и космические аппараты.
Все слышали насчет того, что батут работает. Да, Маск заявил об этом после того, как первый в мире частный пилотируемый космический корабль стартовал, довез астронавтов до МКС.
Не то, что он стартовал, а самое интересное то, что цена на запуск существенно ниже, нежели чем у Роскосмоса. Давайте попробуем понять, а почему. Предположим, что у нас в Роскосмосе, мы можем предположить, что у нас в Роскосмосе нет коррупции, взяточничества и нет никаких уголовных дел и попыток вывода денег из бюджета.
Предположить мы можем все, что угодно, но мы знаем, что есть и то, и другое, и третье.
Итак, значит, мы сталкиваемся с тем, к чему мы приходим. Да, даже если завтра мы признаем, что протекционизм, только так можно вывести страну из обвала, из отсталого состояния, то мы столкнемся с тем, что у нас системная коррупция, взяточничество, обналичивание и все остальное. И то, о чем говорит сегодня товарищ Илон Маск, это говорит о том, что он-то фактически, кстати, действия и шутки Илона Маска на русском языке, они поддерживают русскую, российскую экономику. Он нас поддерживает тем самым, говоря Рогозину: что ты там делаешь, парень? Кстати, Рогозин же большой специалист, я так понимаю, в отрасли. Он же по образованию закончил наверняка 30-й институт авиационной космической техники.
Сергей Викторович, не смешите наши тапочки.
Вот в чем тоже еще одна проблема. Он хороший парень, наверное, но совокупно, глядя на все это, мы приходим к тому, а в каком у нас сегодня состоянии авиация? Какие наши самолеты сегодня летают так, чтобы мы говорили: ой, я бы хотел сегодня лететь не на Airbus'е, и тем более не на Боинге 737 Макс, а хотел бы лететь на самолете отечественного производства.
МС-21.
МС-21. На почему? Ту-234 и так далее. А их нет. Суперджет 100, мы столкнулись с проблемой, что его не обслужить, и есть проблемы по его использованию, и очень много вопросов с ним, на которые до сих пор мы не получили ответа.
Сергей Викторович, вы хотите сказать, что причина вот этого состояния российской авиастроительной отрасли в монополизации?
Конечно.
Объединенная жесточайшая авиастроительная корпорация, была создана для того, чтобы навести порядок. У нас же несколько конструкторских бюро, у нас несколько авиационных заводов, все это разбросано по стране. Полный разброс, шатания, которые начались в 90-е и продолжились в нулевые, создали объединенную авиастроительную корпорацию, и получилась монополия.
Конечно, потому что человек живет, ему говорят: он Дарвина признает, он говорит: ты от животного, он говорит: от обезьяны же я, все нормально. Тогда он признает следующий шаг, он признает собачий стыд. Он стыдится не того, чего он должен стыдиться, что он не помогает, не думает и так далее, с точки зрения надматериальной, он начинает думать: я забыл сказать, я забыл что-то сделать, я забыл передать. Это собачий стыд. Умственное самоосуждение – это собачий стыд. Но самое страшное в этом – мы переходим к утилитарной пользе вместо альтруистической. Я буду это делать при условии, что мне это интересно. Почему? Это Вася, Петя, мы вместе служили, мы вместе плясали. Вот Дуня хорошая девушка, там они специалисты по крабам будут. А вы кто? А эти будут у нас отвечать за самолеты. Что они понимают? Ничего. Но кто-то же допустил до того, что тот, кто должен заниматься самолетами, он пришел, не понимая, или занимался военными самолетами. Итог. Мы наблюдаем это. Значит, итак, в чем проблема? Проблема в том, что умная фабрично-заводская деятельность, умная фабрично-заводская деятельность, промышленность. Мы вдруг нас осенило, ударило током, мы стали заниматься промышленностью. Что это такое умное? Это не монополизированное. Это что такое? Это не в интересах одного. Интересы одного это что такое? Ну, например, мы сейчас, кстати говоря, я вам приведу примеры из Швейцарии. Их железные дороги – это государственные предприятия, государственные монополии. Их почта – это государственные монополии. Работает как часы. Ну, была компания Swiss Air, помните такую, да?
Угу.
Которая была европейским лидером, которая в какой-то момент наняла чиновника, тоже специалиста, видимо, как я слышал, он специалист по пищевым продуктам, который решил покупать производные компании а-ля Алла Италия и прочие, которые были заведомо убыточные. Но капитализация была огромная у Swiss Air, и она поддерживала всячески государством. Он стал скупать эти компании для того, чтобы получать откаты взятки. Вам это ничего не напоминает? Поэтому батут в данном случае там тоже сработал, и компания Swiss Air стала банкротом. То есть, что это монополизация? В одном случае с железными дорогами все это прекрасно, в другом случае с почтой все это прекрасно, и в третьем случае со Swiss Air это ужасно. Почему? Коррупция. Как они прозевали эту коррупцию? Второй вопрос. Да? Вернемся к нам. Что нам, Швейцария? Давайте про нас.
Так.
Значит, мы монополизируем рынок всегда. Ну, простой вам пример. Компания Роснефть покупает ТНК BP.
История, господи, пятилетней, шестилетней давности.
Ну, вы так, тогда можно забыть вообще про меня. Вы так сказали, 5 лет, ну, что тут это такое? Это вчера было, 5 лет назад это было вчера.
Угу.
Какие были заявления в 2015 году? Какие были заявления? Что нефть, руководителями Роснефти и так далее, что нефть будет стоить $110 за баррель, а мы теперь они делают заявление, что она будет 40 стоить. Берем таблицу с 1869 года и смотрим, что там происходит-то вообще. $3, доходим до 1979 года. $12, 1986 год. $12, в промежутках 26-30. Угу. Да 30 редко, 26-27. Смысл простой, что нет никаких оснований при тех запасах нефти и сырья говорить о том, что справедливой ценой будет цена 50 или 70 или 80, тем более 100. Такого быть не может. Это может быть на спекуляции, поэтому это событие состоялось когда? Это событие состоялось тогда, в 2000 году, когда стал развиваться Китай промышленно. Mm-hmm. И Китаю понадобилось что? Сырье. Значит, цель была Америки держать Китай в узде. Россию держать не надо, ее не было. России не было. Был дедушка Ельцин, которому было все равно. Идем в музей и смотрим.
Да, больше $100 за баррель, вот эти сытые нулевые, это побочный эффект
последствий. Это побочный эффект промышленного развития Китая и того, что Америка понимала, что развивая там, это тот самый космополитический принцип производительных сил, который наяву, вот он в жизни. Им невыгодно, дешевый капитал, нужно куда-то его деть. Куда его дели? В Китай. А для того, чтобы Бобик был на поводке, нужно что сделать? Дать им высокую цену. А русские? Ну, русские тут воруют, они же воры. Что тут все же? Государственная политика, коррупция. Что, воруют? Ничего страшного, пусть воруют. Что и продолжается. Мы же, посмотрите, мы же вагонами вывозим. Им же сами украли, сами воровали. Вы посмотрите, где у нас там министр экономического развития Федоров или экономики России, где умер? В Лондоне. Личин, наш главный специалист по телевидению, где умер? В Америке. Девушка Скрынник, где сейчас у нас находится?
В Германии?
Честно, нет, во Франции.
А, Франция.
И так далее. О чем мы говорим-то? Они же все это видели. Это факты, это мы же не придумали.
Mm-hmm.
Это факты. Коррупция зашкаливает. Там поймали, тут увезли. Агентство страхования вкладов, Центральный банк и так далее. Это к чему имеет отношение? К монополии. Почему? Итак, мы покупаем ТНК BP зачем?
Для того, чтобы увеличить капитализацию компании Роснефть, для того, чтобы у нас появилась крупнейшая в мире нефтяная компания.
А зачем?
Не знаю.
Вот это все ведет к монополизации рынка. А монополизация рынка, как известно, отсутствие конкуренции ведет к увеличению издержек. А увеличение издержек ведет к увеличению себестоимости единицы продукции. В любом предприятии.
В результате...
Маски ли это? Часы ли это? Кстати, вот часы. Вот вам показываю часы. Вот так. Я специально, сегодня вы обратили внимание, я на правую руку как президент Путин одел одни часы, но на левую руку одел другие часы. На правую руку я одел русские часы, ракета. Ага. Петрозаводской часовой завод. Купил за 80 тысяч рублей. А на левую, самые лучшие купил, а на левую одел часы Фредерик Константан, которые купил в Швейцарии за 1400 франков. Франк примерно швейцарский, как доллар. По цене часы одинаковые. Как вы видите, с учетом того, что какие опции здесь есть, они отличаются по цене раза в 3.
Угу.
Но стоит одинаково. И любой так продукт, маски, включая аппарат искусственной вентиляции легких, можно довести, если производить на территории, до дешевизны и перепроизводства. Но умная промышленность не предусматривает монополию. А у нас кругом монополия.
Так, слушайте, я сегодня с утра заправлялся, заплатил 2100 рублей за 45 литров 95-го бензина. Я так понимаю, я заплатил, по сравнению с жителем Европы, я переплатил основательно.
Совершенно верно. Поэтому, если бы к нам зашли нефтепродукты, которые у нас есть рядом приграничье, включая Белоруссию, то мы бы получили соответствующий эффект снижения цены для людей. Я уже говорил неоднократно, это же как надо не любить свой народ. Но это глупость, которая рождена монополизмом. Это проблема монополизма. Поэтому сегодня обсуждаем с вами монополию.
Так, вернемся в эту студию буквально через пару минут для того, чтобы поговорить о том, собственно, почему так происходит. Почему у нас бензин не дешевеет, почему он стоит у нас дороже, чем в Европе, и почему российские власти запретили ввоз дешевого
бензина. Потому что совесть потеряли, и этика пользы, этика пользы.
Вернемся через пару минут.
Фарватер.
Ну что вы за люди такие? Как вам не стыдно? Вам по 40 лет. Что у вас позади? Что вы настоящим? Что в беге? Опомнитесь, пока не поздно. Вот вам мой совет.
Ведущие нового утреннего шоу на радио «Комсомольская правда» уже совсем взрослые люди. Но ведут себя порой. Особенно, когда собираются все трое вместе. Они обсуждают, советуют и хулиганят в прямом эфире. С понедельника по пятницу. Начинайте день вместе с программой «Взрослые люди». Ведущие Тутта Ларсен, Валентин Алфимов и Влад Кутузов. Стартуем в 8 утра по московскому времени.
А это мы вернулись в петербургскую студию радио «Комсомольская правда». Я Дмитрий Делинский. Вместе со мной здесь доктор технических наук Сергей Кобин. И говорим о том, что совесть потеряли.
Ну, то есть совесть потеряли.
Не мы
совершенно
потеряли совесть, а совесть потеряли те люди, которые приняли, ну вот в частности, решение запретить импорт в Россию дешевого бензина из Европы для того, чтобы защитить российских производителей, защитить нефтяников в условиях коронакризиса.
Ну вот немного слов из теории, значит, нравственной экономии следующего содержания, что умственная производительность, многие думают, что это производительные силы, заводы, фабрики, станки, оборудование и так далее, и людские ресурсы, кадры и так далее, которые работают. Это все так. Но это только малая часть. А главная часть – это умственная производительность. Умственная производительность. Поэтому воспитывать свиней и делать балалайки очень важно. Но еще более важно воспитывать детей в школе, воспитывать детей по среднему специальному образованию, которые потом пойдут в промышленность. И точно так же нужно воспитывать врачей, нужно воспитывать учителей, и нужно воспитывать всю судей и так далее, которые будут обучаться и работать, которые и формируют умственную производительность, основу которой составляет нравственность, религиозное и духовное воспитание. Вот какой важный момент. И он совершенно точно стыкуется с монополизмом в разделе, когда человек нравственный, он никогда так делать не будет, в разделе «умная промышленность». Умная – это значит не монополизированная.
Сергей Викторович, возвращаясь к вот этому решению про цены на нефть и про запрет на импорт бензина, вы бы как поступили на месте чиновников, несущих ответственность за такие решения? Что бы сделали?
Первое, у нас есть федеральная антимонопольная служба, которая должна работать не в интересах частных компаний, а в интересах общества, это первое.
И не государство, а общество.
Общество, конечно. Угу. Государство – это в данном случае зеркало общества. Но у нас кривое зеркало, поскольку 2 миллиона у нас чиновников. Это кривое зеркало. Я не говорю там кривые рожи, я говорю кривое зеркало.
Угу.
Лица там разные, разные лица.
Так, окей. Все-таки, что нужно было сделать для того, чтобы...
Ну, это касается всего. Ни в коем случае нельзя монополизировать никакую отрасль. Главный вопрос у нас, как был, остается, это коррупция, взятки, обналичивание, офшоры и все на свете. Это же влияет и на монополизацию. Простой пример. Что далеко ходить за нефть там и так далее? Маски. Маски, да. Медицинские маски, себестоимость маски. Полтора рубля, 1 рубль, да.
Угу.
Продажная цена.
30-40.
Да, меньше нет. А была совсем недавно 450-500.
Угу.
Так? Так, внимание, вопрос. Какую работу выполнил министр по Федеральной антимонопольной службе Артемьев, по-моему? Хороший парень, говорит. Какую он выполнил работу в этом смысле?
Но, значит, нам объявили, что будут проведены проверки. Возможно, какие-то проверки прошли. Возможно, кого-то наказали за картельный сговор. Мы этого,
ну, этика пользы, это этика пользы. Да. Ну, там же наши ребята. Ну, там нормально, там же, ну, хороший парень. Ватрушкин же он хороший парень, да. Ну, нельзя его трогать. Ну, давайте не будем. Почему? Ну, вот он там рыбу ловил, тут он стоял, тут вот он подносил, относил и так далее. Этика пользы. Этика пользы. Я возьму только, буду применять требования к тому, к которому я буду применять. Вот в этом-то и глупость. Поэтому смысл простой. Закон один для всех. Не бывает закон для Петрова или для Ватрушкина, или для Жопкина-Бубенчикова. Закон один для всех.
А, здесь мы вспомним Ли Куан Ю, да?
Да, да.
Премьер-министра Сингапура, который на протяжении одного поколения вывел страну, нищую страну,
Из первого мира, из третьего мира в первый.
Да, да, да.
Да, это известный факт.
Вот именно по тому принципу.
Конечно.
Да,
конечно.
У меня есть друзья, у меня есть родня, но я их буду сажать.
Да, да, да. У нас это известно в нашем советском кино. А ты не путай свою шерсть с государственной.
Угу.
А мы путаем все время. Ну, не мы путаем, но мы видим, как они путают. Итак, маски, да? То есть можно было навести порядок? Можно было навести порядок. Навели порядок? До сих пор не навели. Она должна стоить, маска, 3 рубля. Дальше идем интересней. Тесты на коронавирус. Они должны быть бесплатные. И должен человек приходить и каждый там, раз в неделю или раз там, в месяц иметь право на этот тест. Где эти тесты? Почему мы их не сделали и не довели даже этого до дешевизны и перепроизводства? А нет воли. Чьей воли? Правительства. Значит, правительство либо надо, мы уже говорили, да, приводить в чувство, либо менять. Приводится в чувство, приводите в чувство, включая Федеральную антимонопольную службу. Это их работа. Ну, про ИВЛ даже говорить не хочу. Там все ясно, как божий день. Нужно было просто ставить, и сегодня есть такая возможность. Сегодня у нас есть передовые разработки аппаратов искусственной вентиляции легких, 40 режимами вентиляции. Знаю прекрасно людей, знаю, что все может быть поставлено на поток, 15-30 тысяч штук могут делать в месяц, покрыть полностью потребность по России. Это самые новые, это уровни немецкого производства. Мерседес, как они называют, Мерседес ВВЛ. Мы могли это все продавать везде. Что было сделано для того, чтобы это было сделано? Ничего. Тот маленький производитель, который есть, он так и пилит потихонечку свои.
На Авента-М, да. Производство Ростеха. Ростех знаем, кому принадлежит.
Ну, далее со всеми остановками. Но я не про Авенту говорю, я поговорю. То есть, если мы будем все монополизировать, будет беда, которую мы и наблюдаем. Итак, купил ТНК БП Роснефть эффект? Никакого. Выброшенные деньги. Почему? Один ожидал высокую цену, другой сказал, что цены не будет. Так ее и нет. Так ее и нет. А теперь он ожидает, как мы говорили, силач, да? Теперь этот силач ожидает, что цена будет 50 или 40. А она может и не быть никогда. Потому что экономика в ступоре и в стопоре, и последствия непредсказуемы. А единственным потребителем нашей нефти может оказаться Китай. А альтернатива этому является что? Собственно, Российская Федерация. Но в Российской Федерации нужно делать производство, а это умная фабрично-заводская деятельность. А умная – это не монополизированная. Идем дальше. 2019 год. Эксперт, журнал «Эксперт» выпускает номер 36, выступает руководитель Внешторгбанка, они там теперь не Внешторгбанк, ВТБ. Выступает, значит, руководитель ВТБ и скупает активы братьев там каких-то и таких и так далее. Итог. К чему все это ведет? О чем пишут мелкие производители зерна и сельхозпродукции с учетом того, что покупаются порты, покупаются терминалы, пути доставки, логистики и так далее, и так далее. О чем они говорят? Они говорят, что сейчас вот эта вот компания, огромный объединенный зерновой холдинг, который в 2019 году шел под значит, флагом ВТБ, сегодня идет под флагом частных лиц, возникает естественный вопрос. Потом-то что для тех маленьких компаний, они сказали, а нам будет это неинтересно, и мы закроемся. К чему это приведет? К тому, что бабушка, которая покупала булочку за... Сколько стоит булочка сегодня?
Ну, 20 рублей.
20 рублей. Угу. Значит, бабушка придет и купит за 40. Потому что банк ВТБ монополизировал все это и отдал там... А он скажет, а мне зачем развивать? Мне и так хорошо. То, что мы сегодня с вами наблюдаем в нефтянке. Значит, на следующий год, когда все это наступит, да, скажут, мы вам завезем муку из Турции. Мы сейчас муку, знаете, из нашего зерна делаем в Турции, да? Привозят нам муку из Турции. Они скажут, не-не-не, мы границы не откроем. У нас протекционизм в отношении вашей муки. Мы свои, вот у нас тут монополизированная компания. Они скажут, а зачем нам что-то делать? У нас все хорошо. Эти, ну, люди, да, эти купят и так. И они действительно купят. Ну, мы поэтому с вами и говорили. Прошли сутки, 1000 человек не стало. Сутки прошли, тысячу человек долой.
А естественный убыль населения, я напомню, 300 тысяч человек в
больше
год.
Больше 300 тысяч человек в год. Больше. И эта цифра растет. И мы сегодня ее нивелируем, мы пытаемся нивелировать за счет ввоза людей из бывшего Советского Союза и Китая. Тоже ответ известен почему. Тоже монополизация. Потому что каждый человек должен заплатить взятку или оплатить определенную сумму. Ну так, к примеру. Идем дальше. А в чем же дело? В чем же проблема этой монополизации? А проблема в том, что пишет нам Фридрих Лист, а ему вторит Дмитрий Иванович Менделеев, что устья рек, то есть порты, они должны кому принадлежать? Государству. А у нас кому принадлежат сегодня порты?
Есть государство, но чаще всего это частные лица, частные корпорации.
А по закону они должны принадлежать государству. Вопрос, Дмитрий, к вам, почему?
Для того, чтобы государство имело возможность влиять, регулировать транспортные потоки.
Для того, чтобы должна быть обеспечена равнодоступность всех желающих воспользоваться этим портом. Если я монополизирую трубу, а вы придете ко мне и скажу, не-не-не, я твою не буду покупать. Или ты мне дай денег, или продай мне свою компанию. Тогда я прокачаю, а так я не буду качать. В связи с этим другой вопрос про монополизацию. У нас есть такая компания, выдающаяся, Транснефть.
Так, это труба.
Это труба.
По которой не перекачивается нефть и нефтепродукты.
А скажите, пожалуйста, а почему вдруг стоимость прокачки выросла в разы за короткое время в этой компании Транснефть?
Имеется в виду нынешняя весна, да?
И нынешняя весна, и раньше она росла постоянно. Почему? Почему? Это монополия или нет?
Ну, у нас просто других труб нет.
Значит, это монополия?
Да, это монополия.
Какой вывод делаем?
Им так захотелось.
Нет, они захотели сохранить объем инвестиционного пакета или программу развития на 200 миллиардов, если я правильно помню, последнее совещание с президентом, рублей.
Ну, хорошо, принимаю.
Да, да. Возникает естественный вопрос. А правильно ли это с позиции частных компаний, которые транспортируют свои продукты через эту трубу? Насколько это разумно, и кто это обсчитывал, и когда? Отвечай на этот вопрос сразу же. Никто и никогда. Поэтому, если мы будем находиться в том состоянии психическом, психологическом, в котором мы находимся, мы получим соответствующий эффект. Мы его и получаем везде. Начиная от масок, аппаратов искусственной вентиляции легких, сегодня хлеба, мы ведем к монополии на хлеб. То, что делается сегодня, это путь к большой беде. Цена на хлеб может резко вырасти на муку. Кроме того, что мы и мукомольные производства все почему-то вынесли в Турцию. Поэтому кому принадлежат сегодня устья рек, кому принадлежат порты, мы все это знаем. А кому они должны принадлежать? Вот что нужно вносить нам и записывать в Конституцию. Что устья рек должны принадлежать государству для того, чтобы государство обеспечивало равный доступ, то есть не монопольный, к транспортировке товаров различного назначения. Фабричной, заводской или деятельности, либо сырья.
Так, на этом многоточие поставим, потому что наше время в эфире немножко подошло к концу. Сергей Кобин, доктор технических наук, я Дмитрий Делинский. Мы всерьез обеспокоены тем, что происходит в российской экономике, и тем, что будет происходить с нами в самом ближайшем будущем.
Всего вам доброго, до свидания.